Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу передачу «Вечный зуд» в очередной раз.
Да, в эфире.
Новый
жанр радиоабсурда, поэтому
он совсем не новый.
Относитесь к нему так, как не надо относиться к новому жанру, относитесь к нему уже как к старому.
Ну, потому что уже год,
целый год,
люди слушают.
Да, больше года, ты что?
Подходит.
Год мы отмечали.
Ну да, ну то есть уже больше, уже на второй день после отмечания
уже,
года
уже больше. Уже почти больше второй года. Год скоро.
То есть...
Или два года уже.
Ну ладно, какая разница-то? Ну, ни день, ни два. Новое все в Нью-Йорке, это 1-2 дня. И все. На второй, на третий день уже вы что, с этой фишкой в Одессу, что ли, хотите поехать?
Мы в Нью-Йорке, что ли?
Ну, конечно, мы же хотим стремиться, чтобы жить как там. Чтобы я так жил, все время говорят.
Как на Манхэттене.
Да. Ну вот. Ну, а как мы
по существу, что скажете?
По существу могу сказать так, что мы фрагментарно только взяли из-за границы все. Ну, например... Вот я посчитал.
Кто мы, давай уточним.
Мы — это люди, населяющие провинцию нашей страны.
А.
Потому что есть провинциалы люди. Ну, то есть провинциал — это человек. На самом деле мне нравится слово провинциал, потому что в провинциале еще что-то теплится, что-то человеческое. Потому что в людях, которые называют себя столичными этими штучками, да? Столичная штучка.
Они так себя и называют?
Вот скажи мне, вот где...
То есть ты знаешь человека, который говорит, да, я столичная штучка?
Или нет, что? Но это обычно говорят уже в третьем лице.
Ну.
Вот, так я просто про что хочу тебе сказать-то. Что, например, вот я к тебе подхожу и говорю, Лёва, я познакомился с девушкой, я тебе, например, говорю, девушка. И ты меня спрашиваешь, ну как она, девушка, да?
Ты познакомился с девушкой, девушка?
Лёвушка, я познакомился с девушкой.
Так, отлично.
И ты у меня должен спросить, ну как она там, в смысле, как там у нее?
Как она там?
Как
в смысле?
Она там? А я тебе говорю...
Почему ты показываешь сейчас на грудь? И ты мне говоришь, столичная штучка...
Ты имеешь в виду, что на себе
то
не показываешь на грудь?
Столичная штучка, это относительно груди только?
Я имею в виду, что мужчина не может на себе показывать женскую грудь.
Вот это логика от провинциала к столичной штучке,
да.
И потом
сейчас, да. Вот
груди,
он.
Как выражению именно столичности...
Хорошо, я понял. Ты хочешь сейчас... Цепочку сейчас.
Я ни в какую цепочку.
Сейчас я тебе сейчас эти бисерок, сейчас тебе фенечку сплету тебе.
Не надо мне ни
тебе.
Цепочку, ни фенечки. Если я плыву, то я не могу понять, почему вместо берега бездна опять. Понимаешь? То есть мы говорили про провинцию и столичную штучку.
Да.
Это одна какая-то характеристика, это одна плоскость, понимаешь? Это берег. А тут ты начинаешь про физиологические подробности. Так я не могу понять.
Физиологические подробности?
Какое отношение физиологические подробности имеют к... складу характера,
уважаемые
к мировоззрению и так
уважаемые
далее.
Уважаемые радиослушатели, если...
Или твое мировоззрение, оно все кружится
если
вокруг физиологических подробностей.
Я показал на себе женскую грудь,
да?
И при этом ничего не говорил. Он начал говорить про то, что я показал, и начал меня еще в этом обвинять.
Я ни в чем
это
же
просто
обвиняю.
Беспредельщик.
Я не
человек беспредельщик,
никого.
Вы понимаете? Он вам рассказывает тем, кто нас не видит, потому что нас еще можно видеть. Ну, например, едет человек в машине, у него же не такое богатое воображение, как у тебя. А ты еще плюс меня видишь, начинаешь говорить, что я показываю, и тут же меня за это еще и начинаешь песочить. Видите тут берега до одной реки, то-то-то-то. Мы возле озера. Нету берегов. Один берег длинный, понимаешь? Вечность называется этот берег. Вечность, понимаешь?
Да он же никуда не ведет.
Когда вышел человек из праздника 9 января. Вышел,
да.
Из праздника.
И в 9 мая нет, плавно вплыл.
Нет,
да,
не так. Не, это было не зимой, летом. Но в праздник летом, какой-то, ну, вошел, да. И вышел он из праздника, оказался на берегу. Например, Байкала, озеро, понимаешь? Ну так сложилось обстоятельства.
Отлично.
Получилось так, что
у
человек...
всех бы так складывались,
да, человек оказался на берегу Байкала. Да я не знаю, был бы ты сильно рад, если бы ты с Будунища оказался.
9 января оказался,
нет,
на берегу Байкала.
Не будем ставить.
С Будунища. Я не думаю, что я был бы сильно рад, да.
Я тебе могу сказать, что это абсолютно никакой радости не приносит. Не принесет, вернее. Так что пусть это будет лето с москитами, комарами и всей остальной этой историей.
Да.
Ты оказываешься в набедренной повязке.
Внутри Байкала.
С Будунища, на берегу.
На берегу.
И навстречу
с москитами.
И навстречу тебе идет мудрец.
Так.
И ты у него спрашиваешь, мужчина, так. У него мудреца, он с бородой вот с такой, у него там, да. Это водоросли уже в бороде в этой растут сами самостоятельно.
Угу.
Он их откидывает иногда так в аквариум, если попросят по знакомству.
Или ест.
Да не, он не ест водоросли, там
вообще
йода много, у него со щитовидкой проблемы. Ему много, нельзя йода.
Но он чуть-чуть ест.
Он чуть-чуть не может уже есть, потому что он уже весь как йод. Понимаешь, у него цвет лица даже такой. Ну вот навстречу выходит с
Будунища. Мудрец.
Ты с Будунища, он
я
выходит.
Я не понимаю, как мудрец имеет проблемы со щитовидкой. В чем мудрость?
Ты знаешь, что мудрецы чаще всего заканчивают жизнь свою плохо все.
Да?
Все. Я тебе могу сказать, что по примеру там всяких разных Кришнамурти, там Ошо и все остальные.
То есть это вот все мудрецы, которые ты можешь перечислить?
Ну, тебе нужно перечислить. Список?
Не надо список. Я не понимаю, почему они все...
Плохо заканчивают?
Где-то там, между Америкой и Индией болтаются. Точнее, почему они все в Америке Индию продают?
Но я тебе могу сказать так, что...
Все мудрецы,
которые... Так или иначе, у всех людей, стоящих на духовном пути, картина вообще, в принципе, предопределена. То есть человек оказывается в каком-то городе Н, потом в результате каких-то жизненных манипуляций он читает определенную литературу, и потом, то есть он выходит в то место, где дверей все больше и больше. Он открывает одну дверь, там две, открывает каждую, в каждой по три, понимаешь?
Да.
И у человека очень много вариантов.
Да.
Переход из одного состояния в другое, ему потом будет что вспоминать. Вот в чем дело, ты понимаешь? То есть, когда у тебя одна и та же дверь, ты открыл дверь и пошел.
То есть, главная цель — это что потом было что вспомнить?
Ну, да, я думаю, что... Ну, то не то, что вспомнить.
То есть, ради этого,
да, все
делается.
Это все есть. Это все есть. Ну, то есть, наполнить себя чем-то хорошим, понимаешь? Я понимаю, что ты можешь вспоминать, например, если ты... отвоевал Великую Отечественную войну, к примеру, ты можешь вспоминать все 4,5 или 5 лет войны. Но сначала, это парадокс такой, сначала люди вспоминают все самое, остается ненависть от войны, остается боль утраты, ну, много всяких разных вещей. А в конце концов, начинают люди лет через 20, там, через 30, люди начинают вспоминать хорошее. Они начинают вспоминать, как жаворонки поют, когда тихо между боями там. Они вспоминают, как они увидели котенка, который выбежал из какого-нибудь погреба после бомбежки, понимаешь? Вот такие детали. То есть вся бомбежка и все это, весь негатив как-то уходит на второй план. То есть все картины, которые мы видим и которые нам предстают в этой жизни, мы при помощи своего мозга можем что-то оттенять, а что-то выдвигать. То есть такое, понимаешь? Моделирование.
Ну и что же сказал мне мудрец на берегу Байкала?
Ну вот, и он тебе сказал, иди по берегу, и ты дойдешь. Потому что ты спросил, где можно это похмелиться-то? Ну ты же это... В набедренной повязке?
Я так спросил.
Конечно, ты спросил, а где тут люди-то поблизости? Магазин, там, продукты, что?
За что ты меня поместил в такую ситуацию?
Ну, так вышло. Потому что столичная штучка...
Ты мне отомстил,
нет,
что ли?
Столичная штучка, вот я не закончил эту историю. Столичная штучка, когда я тебе скажу, то у тебя сразу в голове представится какая-то определенная картина. И сейчас бы я хотел тебе узнать, какая это картина, когда ты... Когда...
Это рыхлый молодой человек.
Нет, это про девушку, рубашка. Я говорю, про девушку.
А почему я должен вспоминать про девушку?
Потому что я тебе сказал, что я познакомился с девушкой, а ты у меня спросил, как она. Я тебе сказал, столичная штучка. И что в твоей голове возникло в результате?
Про столичную штучку?
Да. Ну, опиши мне столичную штучку. Метро можешь к ней не прилеплять. Так просто. В пространстве висит столичная штучка. Ну, давай, ладно.
Ну, это девушка, которая бесконечно сидит в своем телефоне, которая...
Лицо хотелось бы мне еще.
Лицо?
Да.
А какая разница, какое у нее лицо?
Ну, то есть человек...
Выражение лица.
Столичная штучка,
мне
значит,
с гаджетом. Мне не важно, какие у нее были генетические предпосылки к образованию ее этих самых.
Этих самых. Давай на этом остановимся.
Антропометрических параметров, понимаешь? Важно, что они из себя представляют. Когда на них наложена внутренняя какая-то... внутренний ее мир, понимаешь?
Хорошо.
Значит, вот как он отражает,
значит,
все эти антропометрические,
значит,
параметры.
Значит, получается так, что я тебе говорю...
То есть, когда взгляд пустой, когда разговор все время о чем-то, что меня совсем не интересует...
Подожди, стой. Ты меня сбиваешь.
Когда себе. Ценности
я тебе говорю,
совсем другие.
Я тебе говорю...
Когда
столичная
равно,
штучка.
Когда человеку все равно, что дети едят в детском саду на обед просто макароны.
Скажи
с кабачковой икрой.
Это понятно.
Вот это столичная штучка.
Столичная штучка, когда я тебе говорю,
да,
фразу. Твой мозг судорожно начинает пытаться с ней,
не надо
с ней
вешать
поговорить.
На меня ярлыки.
Нет, подожди, поговорить. С ней, судорожно. Увидеть ее глаза.
Я не буду с ней даже
нет,
общаться.
Если я тебе говорю, ты ее можешь себе в голове представить?
Ну, я примерно себе представил.
Ты что представил ее сразу уже как бы... уже
что, как бы,
что
как бы уже
она
что?
Вечно в гаджете.
Ну, то есть, я тебе пишу образ.
Ты, это не образ, сказать? Это то, что этот образ делает. А
нет,
я тебе спрашиваю...
это как раз образ.
Глаза.
А что он делает?
Просто сам по себе образ, я говорю.
Это белая женщина, ростом 1,75 м, с правильными чертами лица, густо намазанная. Что тебе еще сказать? Это что, как-то характеризует человека?
Нет, это то, что ты можешь представить.
Я могу представить. То, что я могу представить, я тебе сказал, ты это отверг. И сказал, что это не подходит как описание. Я не понимаю, почему это как описание не подходит.
Ну ладно, ну столичные штучки-то бывают и нормальные.
Мне кажется, что это характеристика, которая не допускает нормального ничего. То есть оно может быть нормально, где-то спрятано, где-то там угнетено.
Ну, мне кажется, что штучка очень доброе слово. Штучка.
Что это может прорываться? Ну, в моем понимании, нет.
Столичная штучка. Очень доброе
такое. В свете того, что мы начинали о том, что провинция, как ты сказал, там провинциальный человек, это что-то человеческое, значит, соответственно, когда ты говоришь про столичную штучку в свете этого разговора, я предполагаю, что имеется в виду что-то противоположное, что-то, да, ты перевернул медаль и решил заглянуть там за грань, да, человеческого и что-то нормального, значит, соответственно, с той стороны что-то ненормальное и нечеловеческое, то, что утратило человеческое и нормальное. Вот в моем понимании это так. Если мы говорим про столичную штучку в каком-то другом аспекте, тогда расскажи мне, в каком аспекте мы будем о нем говорить, и я скажу,
ну вот,
что такое столичная штучка в том ключе.
Я хотел начать с этой провинции, столичной штучки, к тому, что очень многие стремятся так или иначе оказаться поближе к столице, позиционируются. Так получилось, что даже вот куда-нибудь в санатории люди приезжают, друг с другом разговаривают, ты где живешь? Он говорит, я живу в Пензе, например, да? А сколько километров от Москвы, да? То есть наш мозг орловских людей сформировался так, что мы можем в Москву съездить по всякой разной ерунде, да? В конце концов, вечером сел на поезд, утром ты уже там, и следующим вечером ты приехал. А есть такие города, которые от Москвы находятся далеко. Нужно 5 дней ехать, например, или ехать, или потратить очень много, как называется, денег, чтобы долететь на самолете. И поэтому, или доехать на машине. Я знаю таких людей, которые ездят на машине. Вот представь себе, заливает человек масло в машину, которое после 10 тысяч километров нужно менять. Заливает новое масло, доезжает до юга, на Украине меняет масло опять, заливает и едет обратно. То есть он 20 тысяч километров проезжает. Ну, ты понимаешь, что если, например, сказать мне, вот ты мне скажешь, поехали съездим на юг, да? То есть я уже сильно подумаю, так на машине поехать 10 тысяч километров, понимаешь? А там даже вообще не возникает такой вопрос. То есть получается, как бы предлагаемых обстоятельств мы все разные. Сказать,
местами эти люди едут на железнодорожных платформах вместе с своими машинами, потому что дороги нет.
Но нет, платформы появились вот год или два.
Да ладно, в Воркуте, допустим, они всю жизнь там были. Там дорога кольцом идет вокруг шахты и все. А
вокруг Байкала. Нет,
да. В Воркуте можно и вокруг Байкала ездить, почему нет? Я тебя уверяю, возле Байкала можно ездить по Воркутинскому кольцу, если определенные двери открылись. Мне кажется, что вполне.
Ну так вот, и получается, ладно, мы Байкал сильно уводит нас в сторону от столичных штучек. И вот люди живут, значит, в провинции и мечтают так или иначе оказаться ближе к Москве. Желательно в центр. Ну, то есть центр, там тоже свой показатель. На каком удалении ты от Кремля? То есть
внутри кольца, снаружи кольца.
То есть самый крутой квартиросъемщик сейчас это Путин, да? Но он живет вообще в центре, в самом.
А я не знаю, где он живет. Понятно.
Ну, там он...
А он прям в Кремле
он живет? Он может жить где хочет, понимаешь? Он Путин.
Я понимаю, но он, я не пойму, он что, в Кремле прям живет?
Ну, у него раскладушка-то стоит, правда, наверное, там, я думаю. Поспать-то езди там, хоть перекантоваться.
Ну, видимо, да.
Ну, там-то в палатах-то можно где-нибудь поставить эту раскладушечку-то, ну, старую, наверное, скрипучую. Подождать, пока тебе Билл Клинтон позвонит ночью. У них же там пояса часовые разные. Поэтому Путин лежал, ждал звонок Билла
Клинтона. Знаешь, ты на кого похож?
Нет.
Ты похож на листочек, который занимается только тем, что подготавливает какую-то вот линейку, понимаешь? Ну, в клеточку, да? То есть листочек, на котором рисуют клеточки бесконечно.
Да.
Да. Но ничего в эти клеточки не вносят, понимаешь?
Да.
То есть такой листочек, который все время к чему-то готовится. А сути никакой на этот листочек не проливается никогда.
Я понял, понимаешь? Да, я понял.
То есть вот эти бесконечные преамбулы и подробности, которые должны предшествовать чему-то, они сами на себе и зацикливаются,
да,
понимаешь?
Да, я понимаю.
То есть ты всегда ходишь вокруг Байкала? Ты на него внимания не обращаешь никогда?
Нет, то есть мне же отвечать уже или что? Ты мне один вопрос, ты меня сразу закидываешь камнями сразу, понимаешь? Можно, один, и главное, что самое интересное, первый камень ты кидаешь большой, а потом еще вдогоночку маленький такие же. Какой быстрее долетит? Я понял,
вопрос. Долетят одинаково.
Я понял, вопрос.
Закон физики такой.
Конечно, есть. Да, к сожалению.
Да.
Я расскажу тебе, в чем история тут. Заключается она в том, что мы ведем с тобой передачу «Вечный зуд», и, не знаю, ну, в принципе, если поискать, то можно найти, вот буквально там полугодовой давности передачу, да, в которой я рисую вот эти клеточки, и ты благополучно в эти клеточки вставляешь все, что тебе нужно. Буквы, цифры, может быть, звуки даже, понимаешь? А теперь, ну, я не знаю, просто человек проходит, конечно, какой-то этап. А теперь ты наконец-то видишь, что, оказывается, здесь клеточки. А, так, Филипп, давай-ка предоставляй-ка мне в клеточках что-то. Как, я так не могу? Ты смотри просто на клеточки. Ты посмотри, может быть, что-нибудь из клеточек, ну, из этих.
Я на них смотрю.
Нет, ты смотришь просто на лист с клеточками, хочешь какого-то, чтобы это куда-то привело.
Я не хочу, чтобы меня лист куда-то вел. Я хочу, чтобы ты, когда рисуешь клеточки, предполагал, что ты потом еще и напишешь на этом.
Дело в том, что когда я начинаю чертить
полосочки,
когда я начинаю чертить эти клеточки,
нельзя же их чертить.
Я понимаю. Когда я начинаю их чертить, ты мне говоришь, как их нужно чертить.
Я не говорю, как нужно чертить.
Вместо того, чтобы сказать, для чего их чертить.
Слово «ну» предполагает что?
Поехать, значит, на лошади вперед.
Но предполагает поехать лошади.
Ну, если лошадь не дослышивает.
Предполагает, что ну сколько можно уже разлиновывать этот лист. Давайте на нем что-нибудь напишем. Ну, дайте хоть какую-то отправную точку.
Знаешь,
что писать-то будем?
Хорошо. Смотри, сегодня прочитал, стоял в очереди, прочитал такую интересную историю в книжке. В телефоне есть книжка у меня, в телефоне.
Телефонная книжка? Да. Перелистывал пейджер, много думал.
Да. И там, значит, такая интересная история. Стоял здоровенный дуб такой. В общем, там написано, 1000 быков может в его тени укрыться. Вот такой дуб стоял. Или 100 обхватов человеческих. И ствол его. И ветки такие, что из каждой ветки можно выдолбить лодку. И корни такие, что там, ну, красиво так описано это все. И первые станут последними, и козя-базя, козя-базя.
Последние станут первыми.
И все равно, да. Из искры возгорится пла.
Мя.
Мя.
Да.
Запятая.
Токма волею пославший мя.
Возгорится.
Возгорится, да.
Да. Ну и... Ученик говорит своему учителю, лесорубу, он говорит, слушай, что ты так про все деревья, мимо которых мы проходили, говоришь, вот это хорошее дерево, вот хорошее дерево. А тут стоит такая махина посреди, вообще такая. Руби, и сразу тебе вот тут сразу и дом, и работать, и все сразу обеспечит. Он ему говорит, учитель этот, ученику, заткнись, пошли. Понял, ответил как. Прошло некоторое время, прошло. И он говорит ему, учитель, ты понимаешь, в чем дело? Вот этот дуб, который мы с тобой видели, он совершенно не приспособлен для того, чтобы из него кто-нибудь что-нибудь сделал. То есть все, если ты сделаешь из него дверь, то дверь это обязательно рассохнется. Если ты из его корней сделаешь гроб, он сгниет раньше, чем нужно.
И это очень сильно озадачит хозяина.
Не знаю, как хозяин. Мы делаем все для себя. Понимаешь?
Ну да.
Для себя. Мы хороним даже в гробу родственников своих для себя, а не для родственников никак.
Судя по всему. Ну и?
Ну так получилось. И цветы. Мы же не можем оставить могилу без цветов. У всех же с цветами, а у нас без цветов. Как так? Не принято так. Мы же с цветами должны пойти на могилу обязательно. И желательно, чтобы их было не три, он же не живой, а два. Так, мы в таких правилах живем. То есть и венки тогда нужно по два дарить больших таких. Один и второй. Как в квантовой механике.
Я не знаю, какое отношение венки имеют к квантовой механике. Что ты квантовую механику похоронил? Бозон Хиггса нашли?
Бозон Хиггса нашли, молодцы. Как раз приближаются к ответу на мой вопрос, поставленный мной.
Про
тебе? Нет, уже давно я тебе поставил этот вопрос. Какой? Но они только сейчас, видишь, про бозон Хиггса начали думать.
Зачем он нужен?
Нет.
А что?
Как оправдать теперь?
Как оправдать? Что оправдать?
Все их математические вычисления.
Да плевать на их математические вычисления.
Да пусть не вычисляют. Нет, они
пусть занимаются.
Они вычисляют вокруг математики. Интриги еще.
Интриги, да.
Конечно, у всех вроде символы одни и те же, буквы, цифры, все одно и то же. А интриги,
у меня, знаешь, что из головы не выходит?
Как у музыкантов тоже, вроде ноты все одни и те же, а интриги невозможно. Скажешь, что ты такое сочиняешь, такое, как слово-то назвать-то? Кал, понимаешь? Ну, мягко, чтобы. Почему ты сочиняешь это? Что это такое? Посмотри, какой ты...
Это колоратурное собрание. Да.
А вот, посмотри, вот какой этого гениальный человек. Из тех же самых нот, раз, уже другая музыка. А вот у другого это. А в конце концов, если мы начнем понимать, что из нот мы в своей голове можем сочетать все, что угодно. Мы можем просто все это принимать, потому что оно все это есть.
Хотелось бы к дубу вернуться.
К дубу, да.
Да.
И он говорит, ты понимаешь, и вот в связи с тем, что у этого дуба такие все кривые ветки, такой у него ствол никуда.
То есть по нему видно, что вот...
Но он живет тысячу, там, тысячи лет, старый.
Потому что все понимают, что из него ничего хорошего не выйдет, пусть живет.
Да, потому что человек, к сожалению, решил все окружающее его пространство вовлечь в свою собственную игру. Понимаешь? То есть, если человек живет, то ему нужно вот здесь вот просверлить дырку в земле километра 4 глубиной. Потому что там для него есть нефть. Если вот здесь река течет, мы ее можем перегородить, потому что нам так нужно. То есть нам все равно, что 20 тысяч или 50 или 100 тысяч лет по этой реке плывет рыба на нерест наверх. Нам это совершенно все равно. То есть на нас это никак, по большому счету, не отразится. Мы можем сказать, икра в этом году подорожала в 10 раз. И мы будем считать себя крутыми, те, кто ест эту икру, в 10 раз дороже. Но он не будет понимать, что она так стоит, потому что мы перегородили какие-то реки для него же, для этого человека, понимаешь? То есть мы готовы сами себя вовлечь в такую ситуацию, где вода будет стоить баснословных денег, и мы за нее будем платить и гордиться тем, что мы можем заплатить за чистую воду.
Понимаешь? И что же ученик сказал на это?
Нет, и учитель сказал ему, ты понимаешь, и вот этот дуб абсолютно бесполезный, и поэтому он здесь и сохранился. То есть исключительно из-за этого. А еще ему повезло то, что он сохранился около монастыря. Потому что около монастыря люди не лесорубы, ты понимаешь, еще плюс ко всему. И потом он ему сказал так.
То есть они отличают полезное от бесполезного.
Да, и потом он сказал, что святой человек тем и ценен, что от него ничего нельзя взять. Он просто святой человек.
Если... С него ничего нельзя поиметь, я понимаю.
Ничего нельзя поиметь. И вот так и получается, что выясняется, что от этого дерева-то может 1000 быков в тени простоять, ты понимаешь? Упадут эти желуди, там какие-нибудь поросятки придут, поедят. То есть у всех есть своя определенная миссия. Но человек всегда делает все, как нужно ему. И за это он получает все, что у него есть. Ты понимаешь, что по всем законам, не знаю, там, философии или там, ну, как даже по-человечески просто, если сказать. Если человек считает, что он может все, почему же он тогда такой несчастный? Как может человек может все и быть таким несчастным? Вот так. То есть получается, что мы можем запустить космический корабль, мы можем опуститься на Марианскую впадину, понимаешь? Мы можем пересадить собаке голову еще какого-нибудь ящерицы ей на спину, понимаешь, и смотреть на это, на все. Мы можем пересаживать друг другу сердце, продлевать жизнь. А чего мы такие несчастные? Зачем тогда все это? Знания, зачем все эти технологии? Для чего? Они делают так, что к концу жизни мы не успокаиваемся, как естественно все приходит к этому. То есть не может дерево перед самой зимой распустить листья с цветами и со всем этим. Это нелогично, понимаешь? Да. А человек почему-то хочет распустить листья, все. Да сейчас зима. Да ладно, последний раз живем, все нормально. И все. И в этом и получается, что мы нарушаем все циклы. И в результате, когда ты аккуратненько по воде рукой ведешь, то легкая такая волна приятная, понимаешь? А если ты вот так вот колбасишь в воде рукой, понятно, что там мутиво поднимается, вся, и вся жизнь наша превращается в какую-то непонятную какую-то вот эту вот кипящую жижу, через которую ничего не видно, то уже, в принципе, и не важно, куда смотреть. Уже все покрылось оргстеклом. Мы спрятались, мы пьем таблетку. Дайте мне таблетку какую, одну, чтобы все не болело сразу. Сколько стоит? Последний раз говорил, Познер разговаривал с человеком, с одним биофизиком. Ну, в общем, умный мужик, невозможно. Не, серьезно, умный. И вот они там все говорили про то, что как человек стареет, как, ну, возможно, 1000 лет жить там, ну, по крайней мере, 100, ну, 1000 точно сейчас лет, возможно, будет там, говорит, буквально через 3-4 года. Я увидел сразу у Познера такой огонек в глазах.
Надежда, я дождался.
Надежда, но, и он ему слегка ее притушил, конечно, когда сказал, сколько это будет процедура стоить. Он говорит, по моему подсчетам, так, 100 миллионов. И у него опять такой, знаешь, опять вопрос опять повис такой, что же делать, понимаешь? А все от чего? От чего мы так такие всполошенные на закате лет становимся? Потому что вокруг появляется очень много разных раздражителей, таких, которым, нам, знаешь, нам приятно. Ну, как-то вот нам вот... Мы не внутрь затачиваем свой взгляд, понимаешь, и настраиваем свое зрение. Не внутрь себя, а наружу, наоборот. И начинаем наружу, и начинаем уже думать, так, вот этот правильно живет, вот этот неправильно живет. Есть правила, потому что по правилу нужно сделать так, так, вот так, вот так. Делают, все делают по правилам, все, и что, и все несчастные. Как так? И хоть бы кто, знаешь, вот не то, что покаяние там принять перед смертью там или что-то, но просто как бы в хорошем настроении, просто вот немного людей умирает-то. В общем, в плохом все в основном настроении. То есть получается, что в результате всего этого, всей этой беготни за квартирами, в погоне за отдачей ипотеки, приобретением машин, дач, огородов, еще раз дач, еще раз машин, новых, племянники, свадьбы, все вот это, из-за этой всей жизни, выясняется, что мы так все забаламучиваем воду, что в тот момент, когда подходит так, последние деньки, когда подходит так, раз, говорит, ну, друг, ну, все, тебе осталось вот 3 дня. И выясняется, что мы у нас не вкладывается в 3 дня то, что мы хотели. То есть наше истинное. Когда открывается все, остается истинное. А это истинное, и 3 дня как-то не очень. Мы 3 дня тратим за 2 недели, 3 дня мы тратим в пробках, стоим, понимаешь? И вот 3 дня потрачены. Подойди к любому москвичу, работяге такому, откуда-нибудь, из-под Пскова, работяга, да? Человек, который освоился в Москве, платит там 30 тысяч рублей, даже за нее недалеко от метро, всего 4 остановки на троллейбусе ехать. Так вообще нормально. И вот подойди к этому человеку и спроси: друг, ну ты же вот потратил 3 дня целых за 2 недели в Москве, в пробках. Ты помнишь эти 2 недели, что 3 дня? Ой, да ну какой, у меня тут с садиком проблема, у меня столько надо решать, столько дел делать. А вот они эти 3 дня, когда последние, вот они конкретно и встают 3 дня. И выясняется, что как-то...
Прервемся на рекламу.
Да, хорошо.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Итак,
продолжаем разговор.
Да, благополучно прошла эта реклама.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Вечный зуд» в студии Дельтинский Лев, и основной зудящий это...
Я, может быть, Филипп не зудящий. Валерич
Шейновский.
Может быть, я не зудящий, может быть, я наоборот, чесальщик.
Чесальщик?
Конечно.
А, то есть зудит всюду и кругом.
Да,
я могу. А ты чешешь?
Я знаю, где почесать.
Удовлетворяешь зуд.
Ты знаешь, что если у человека сильно чешется, но он не знает, где у него чешется,
так.
То это приводит...
Я всегда предполагал, что понятие сильно чешется, оно всегда привязано к какому-то месту.
Конечно, если твой мозг может распознать это место, тогда да. А если у тебя чешется, но мозг тебе не говорит, где это чешется. Вот ты представь себе такую ситуацию. У тебя зачесалось.
Это чесание какого-то другого свойства.
Нет, это очень даже нормальное чесание. Просто мозг слегка перепутал места. Раньше ты думал,
и
что...
И поселился не в том организме.
Нет, в том же. Только чуть-чуть приподзобродил мозг.
Приподзобродил.
Да, мозг. Бывает так.
Когда из-за когда этого приподзображения...
Дрожжи, когда попадают...
Ненужные дрожжи попали, да, в кору головного мозга.
Не в кору.
А куда?
Между долями.
Между долями.
Дрожжи залегли когда, понимаешь?
Между долей.
Да, между долей. Слабых причем.
Между слабых.
Между слабых этих двух человеческих мозговых долей.
Музыкант.
Появились, да, появились дрожжи. И вот в тот момент, когда они появляются, да, мозг начинает говорить: друг, у тебя чешется. Ну, как раньше он тебе говорил. Например, комар тебя укусил, да? И ты видишь, у тебя прыщик.
Да.
И он тебе говорит: друг, у тебя чешется. Ты смотришь на прыщик, но чешется не в том месте, где прыщик, а чешется, как ты думаешь, в другом месте. Ты начинаешь там чесать, но мозг то прикосновение, куда ты прикасаешься, он его позиционирует совсем в другом месте. То есть ты можешь чесать ногу, а тебе будет казаться, что ты чешешь шею. Это когда приподзобродило. Только так бывает. А я как раз человек,
я воздержусь от
комментариев. А я как раз тот человек, который говорит: попробуй почесать вот здесь. Человек берет и начинает чесать, и правда, слушай.
И да, помогло.
А потом раз, что-то, ну что-то как-то, ну некогда, ты понимаешь, это еще надо дрожжей сыпануть. Еще так это, новые какие-то
появились.
Французские такие, французские дрожжи пошли сейчас.
Приподзавезли.
Да,
приподзавезли. И надо приподсыпать.
Приподсыпать, да, так подсыпаешь так слегка. Вот другое дело, теперь я не понимаю, что такое чешется вообще. То есть это какое-то состояние, как-то оно зуд, не зуд, какой-то, ну, интересная вещь. А сегодня, значит, мы хотели, это я закончил уже.
Да-да.
Это такое, закончил.
Я понял, я ждал.
На доминанте, с вопросом.
Отлично.
С вопросом, да.
Да.
Вот так.
Так.
Все гениальное.
Предлагаю, кто первый напишет нам на нашей страничке в Фейсбуке.
Слово.
Не слово.
Новохудоносор.
Хорошо, пусть будет Новохудоносор. И где может чесаться у Новохудоносора?
Нет, не так. Слово
что может чесаться у Новохудоносора?
Давай чуть-чуть усложним.
Кто?
Новохудоносора. Давайте вот такое слово Новохудоносор.
Новохудоносор?
Новохудоносор. Человек напишет. Да. Задом наперед.
Задом наперед.
Для этого ему придется хотя бы один раз написать его.
На самом деле.
Да.
Да.
И потом постараться хоть что-то сделать. Вот кто первый напишет Новохудоносор наоборот,
да,
тот получит вот эту безделицу
от магазина «Все гениально и безумно»,
который
называется «Ассоциация чемоданов России».
Да.
Я, кстати, напоминаю, что в прошлой передаче был джекпот, так случилось.
Да.
И к этой бирке, которая называется «Ассоциация чемоданов России», ага, ну, видимо, это на чемодан надо клеить.
Но не на человека.
Я считаю, что
молодой чемодан,
вполне говорят, нормально подойдет вот это пальто для паспорта.
Пальто с начесом,
да, для паспорта. То есть вот такой комплект для выезда за
границу. Для туриста. Комплект для туриста.
Да. Туристический комплект.
Бирка на чемодан,
да, который называется «Ассоциация чемоданов России». И, да, и обложка для паспорта. Я ее называю пальто.
Меня дочка тут недавно моя прям покорила. Не знаю, как получилась какая история. Я говорю: ты понимаешь, вот приезжает сестра моя, а в Америке все есть. А у нее день рождения. Вот что ей подарить? Она говорит: зайди в малиновую воду на второй этаж, там есть магазинчик один.
Угу.
Называется «Все гениальное безумно», представляешь?
Да, да, да.
Вообще, я думаю, я уже прям даже не знаю, может, самому хоть зайти. Потому что я вижу, тот, что мы выхватываем здесь, тут попадаются такие, конечно, кандидатуры очень заманчивые. Ну, то есть из призов, я имею в виду.
Так что, пожалуйста, участвуй, может... но тебе приз не достанется.
Не, я так...
Ты можешь только коррупционным образом решить. Сказать, что у меня я... там еще две штуки лежат.
Ты думаешь, что я своей сестре... На 37-летие подарю чемодан, ассоциацию чемоданов России, если, ну, если она живет в Америке,
имею,
да?
Я понятия не имею, что ты подаришь, но мне кажется, там все такое. А что ты хочешь еще?
Там все такое?
Мне кажется,
а ты,
да,
там был?
Нет.
Ну вот и тогда и сидите, не пятюкайте.
Понял.
Не знаешь, если что там было. Ну ладно. Я хочу сегодня еще поговорить, знаешь, о чем с тобой? О чем? Ну, я хочу с тобой...
У тебя есть, да, 6 минут.
Я тут недавно проводил лекцию одну.
Mm-hmm.
Не буду говорить, в каком городе.
Mm-hmm.
И, значит, стала такая проблема. Было человек 15 или 20. Мне говорят: Филипп Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот как вы можете объяснить, что появляются любовники и любовницы? Просто как...
А где они появляются?
У людей. Но если слово есть такое, любовник mm-hmm. и любовница, значит, они что-то обозначают, это слово, да?
Ну, мало ли, что нет. имеется в виду.
Любовник что обозначает, ты не знаешь?
Нет, я знаю, что это обозначает.
Или любовница.
Ну понимаю.
Ну, то есть, они появляются как-то. Как-то это слово... Термин как-то к человеку прилипает иногда, бывают такие случаи. То есть, шел так человек, спокойно так... Идет такой, вроде муж, или вроде жена, потом бах, и любовница стала. Понимаешь, ни с того, ни с сего. Или раз, и любовник стал. Бывает такое. И вот говорит: а от чего это происходит? У меня спрашивает. Спрашивает у меня, понимаешь?
Mm-hmm.
Потому что я знаю.
Ну да, ты-то знаешь.
Я-то знаю. Конечно. Если они говорят: Филипп Валерьевич спрашивает.
Да-да-да.
Да. Не просто там могут просто говорить учитель, да? Ты говоришь: Филипп Валерьевич. Почему? Я говорю: вы понимаете, в чем дело? Это точно уже взрослые люди начинают понимать, что это никак не связано с фигурой того или иного человека. То есть, я имею в виду тело.
Антропометрические данные.
Да, они.
Угу.
Ну, я назвал, конечно, более просто телом.
Угу.
Антропометрические данные, конечно, это гораздо интереснее. То есть, когда ты смотришь на девушку, ты говоришь: какие у нее антропометрические данные, да?
Нет, ты говоришь: о, какое тело.
Да.
Ну, поздравляю.
А ты говоришь антропометрические данные.
Нет, я не говорю антропометрические
данные. Это же надо быть таким занудой. Я, представляешь, так?
Я не говорю антропометрические данные.
То есть на этом антропометрическом теле такая нелепая шляпа, да? На метрической форме на это, или как даже, не знаю. Короче, про лекцию рассказал. Дал мне рассказать про лекцию. Все опять мы в антропометрических данных увязли, понимаешь? Просто увязли.
Тебе так легко увязать по рукам и ногам антропометрическими данными.
А я знаю почему.
И ты так легко на это идешь и поддаешься.
Так нет, я так...
Видимо, они очень важны для тебя.
Нет, дело в том, что просто ты сейчас в данный момент...
Это твой психологический якорь.
Слушаешь? Нет, психологический якорь, да. От «Титаника».
Да, я такой...
А ты знаешь, я только сейчас понял, как можно было «Титаник» спасти. Ну, технология...
Якорь надуть, конечно. Он бы слетел бы и утащил бы за собой. Нет, якорь надуть.
Он должен был... Ну, там глубоковато. Ну, и «Титаник» тоже не маленький, извини. Можно было как-то там. Короче, бросаешь якорь.
Так.
На дно.
Так.
И цепь потом...
И пробку вынимаешь.
На кнопочку нажимаешь, потом на кнопочку, да. И цепь становится колом таким. Понимаешь? И висит «Титаник» на этой, на якорной цепи.
А, да.
И не тонет, понимаешь?
Классический вариант. Главное, чтобы якорь до дна достал.
Да.
Да.
Вот это проблема.
А так все, в общем-то, ничего. А то так колом и уйдет туда.
Вместе с якорем.
Вместе с якорем, да. Мне кажется, так и произошло.
Весь корабль вместе с якорем совсем. Ну ладно. Я думаю, что тему мы... Продолжим в следующий раз насчет тяги одного антропометрического данного
к другому
антропометрическому данному. Но мое мнение, что чаще всего это все-таки не по этим признакам бывает, а бывает это в связи с тем, что я скажу в следующей передаче, которая будет в среду. В сегодняшней передаче хотелось бы в конце сказать вот что. И я это вот что сказал только что. Я сказал вот что.
Браво!
Понимаешь,
когда
может человек сказать вот что.
Я хотел сказать, и я это сказал.
Ну да, но я хотел сказать это больше слов. А слов должно быть на самом деле меньше. И ты знаешь, как...
Тогда дешевле телеграмма выйдет.
Тогда вообще телеграммы будут не нужны.
Телеграммы, если не будет слов.
Телеграммы...
Ну, нормально, да.
Да, потому что, знаешь, слова... Я часто убеждался, что слова — это не совсем та вещь, при помощи которой можно все описать. И вот, когда появляются два человека, и один человек другому не объясняет на уровне... Ну, круглее круглого, чем вот это круглое, понимаешь? Оно круглее, чем вот такое самое абсолютно круглое.
Угу.
Или оно ровнее, чем абсолютно, или тяжелее. Второй не спрашивает, насколько тяжелее, насколько круглее. Тогда получается два... Я сейчас говорю про семью. И вот когда в семье появляется очень много всяких разных подробностей, то есть нужно подробности. Круглые, вот круглые с левого бока сильнее круглые, вот с этого меньше круглые. Это выше, вот здесь тяжелее, а вот это твердое, вот это твердее, чем то твердое. Когда мы начинаем друг другу что-то доказывать, нам в конце концов это становится неинтересным, и мы начинаем искать на стороне. Либо женщину, либо мужчину. И, как правило, это я говорю про людей, у которых есть, кроме дрожжей, чего-то в голове. Есть, конечно, люди, которым важны очень сильно антропометрические эти данные, которые ты говоришь, о которых ты говоришь почему-то. И они, как правило, но это как бы это не любовник и любовница. Это получается совсем другая история, потому что любовник — это человек, которому как бы это чуть-чуть больше. Ну, как в каком-то фильме сказал герой, там, у меня любовница, потому что она делает такое, что я не хотел бы, чтобы делала моя жена, к примеру, да? Но это можно перевернуть и наоборот. У меня такой этот, который делает то, что... Ну, в общем, это человек, с которым откровенней получается. Получается, любовник – это человек или любовница – это человек, с которым другая сторона ведет себя гораздо откровенней.
То есть началась уже следующая передача.
Да, это затравка. Такая затравочка, да. Но, значит, в конце хотел бы сказать вот что. Любите друг друга, доверяйте и понимайте, что в центре совсем не вы. А центра нет вообще. Все мы находимся не в центре всего. С вами был Лев Летинский и Филипп Валерьевич Шейновский.
Растем.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.